Владимир Высоцкий.
Однажды хороший писатель и очень честный человек Юрий Корякин невероятно точно определил Вадима Ивановича Туманова. Туманов — это не поющий Высоцкий. Володя пел за него. Они друг друга открыли и отчеканили. Туманов действительно не пел и стихов не складывал, но по характеру был с Высоцким очень схож. Бунтарь, идущий навстречу ветру и против течения. Человек, способный заглянуть за горизонт и сделать невозможное в том деле, которому посвятил всю жизнь.
Владимир Высоцкий. Глава 74.
Теперь уже никто не помнит ни месяца, ни числа, когда Высоцкий познакомился с Тумановым. И у того и у другого знакомств были тысячи. Кто же мог подумать, что для обоих эта встреча станет одной из самых главных в жизни? Число и месяц забылись, но год и место известны абсолютно точно. За несколько дней до эфира Вадим Иванович рассказал историю знакомства с Володей.
Высоцкого я слышал еще в Магадане, его записи, а познакомился чисто случайно. Был такой Борис Урецкий, режиссер в Свердловске. Мы с ним были в ресторане в Доме кино. Вернее, входим, и в вестибюле Володя Высоцкий. Они не были друзьями, но в хороших отношениях, потому что обнялись. Так я познакомился с Володей Высоцким. Мы просидели часа полтора вместе. Ни я, ни Урецкий и ни Володя не пили. Просто сидели, разговаривали. А еще до этого мне когда-то рассказала о Володе Высоцком Нина Шацкая. Она когда-то снималась в фильме «Белый рояль» в Душанбе. Меня попросили посмотреть там «Золотые месторождения». Я там познакомился чисто случайно с Ниной Шацкой, мы в ресторане говорили. Она рассказала о Володе. Когда я слушал Володины песни, я думал, парень где-то этот сидел, потому что все было так написано, что прицепиться буквально было не к чему. Она мне рассказала, что никогда он не сидел, что сейчас он влюблен в Марину Влади. Это был 73-й год. Вот она нам рассказала более подробно о Володе. А через промежуток времени мы встретились как раз в Доме кино. Я уже говорил с Урецким Борисом. Так произошло наше знакомство. После того, как посидели, поговорили, мы обменялись телефонами. Володя попросил позвонить. Через несколько дней я позвонил. Так мы с ним задружили, как говорил Володя.
Задружились, хотя Туманов был старше на целых 10 лет. И дружба эта продлилась столько, сколько было отпущено Высоцкому на этом свете. Последние 7 лет. Самые тяжелые годы Высоцкого. Годы, когда масштаб его таланта уже давно вышел за рамки возможностей, которые ему давали для реализации. Годы, когда со многими прежними друзьями его дороги разошлись. Когда и в родном театре стало все не так.
Как-то вернувшись, Володя вернулся ночью расстроенный. Я как раз ночевал у него и говорит мне, ты знаешь, шел просмотр фильмов там и еще чего-то, и все так дружно встречали кого-нибудь, хлопали, радовались, и говорит, когда появился я, гробовое молчание. И мне хотелось потом спросить, как будто я у них что-то отнял у этих людей. Это знают совершенно точно в театре. Володя это очень расстроило, понимаете? Но есть люди, о которых он всегда тепло отзывался. Он меня познакомил у себя дома с Демидовой. Он тепло всегда говорил о Лене Филатове, считая его человеком очень одаренным. Были люди. Ну, а в общем, в театре не совсем в те годы. Может быть, потому что Володя ездил на «Мерседесе» или, ну, вот, зависть. Я даже не знаю, какое слово можно здесь подобрать.
Вадим Иванович, вспоминая тот случай, говорит, что ночевал у Высоцкого. И это было в порядке вещей. Туманов был постоянно в разъездах, а все дороги в нашей стране проходят, как правило, через Москву. И когда он прилетал в столицу, то обязательно встречался с Володей. Да и Высоцкий приезжал к нему в гости. Но на приисках в Тумановской артели был всего однажды. Артель Лена, 76-й год. Поэтому-то Туманов так и возмущался, когда читал в какой-то газете статью какого-то автора.
Высоцкий каждый раз приезжал с какими-то определенными целями, когда старатели получали деньги, как смешно и вообще отвратительно, понимаете? Жалко, что не присутствует этот человек, который написал, ведь тогда бы можно сказать это. Высоцкий приезжал ко мне всего один раз. И это забыло далеко до того времени, когда получали деньги. Несколько его выступлений, которые он просто спел на участке, не были оплачены, ему и не нужны были в то время деньги. Хочу вам сказать, ну если бы ему нужны были деньги, все, у кого были деньги, и с удовольствием бы дали. Поэтому вот сразу, значит, проскочило Высоцкий часто, каждый год. Всего один только раз он приезжал к нам. Ну, он был у меня и в Пятигорске, мы были в других местах с ним. А вот именно к старателям он приезжал один раз. Я это подчеркиваю, потому что было так зло написано, тоже не знаю, зачем этому человеку нужно было.
В тот единственный приезд Володю интересовало буквально все. Он успел поговорить и, главное, послушать самых разных людей. Попробовал поработать на бульдозере, на гидромониторе, чтобы лично представлять, какова она вообще, старательская работа. Все запоминал и отмечал.
Вовка всегда очень много работал. В несколько раз больше, чем нормальный человек. Понимаете? Вот что интересно, я с Вовкой был, и был Евтушенко, Женя. И я... Вот можете вы представить, вот Евтушенко, который вечно в каком-то костюме, вечно где-то со сцены. Можете вы его представить босиком, порезанная нога, картошку чистит, сидит. Вот эти ребята. Я был и с тем, и с другим. Можно было Володю видеть, сидит ночью, что-то пишет. И Женька тоже.
Знаменитая фотография. Вадим Туманов в обнимку с Высоцким стоят на станции «Зима», где родился Евтушенко. Володя очень хотел сфотографироваться в этом месте. Посмотрите на этот снимок. Еще Вениамин Смехов обратил внимание, как менялось лицо Высоцкого на фотографии, где они рядом с Тумановым. И что Володя вообще чувствовал себя рядом с Вадимом совсем по-другому. Был счастливым и спокойным. Возможно, что Туманов был человеком, с которым Высоцкий говорил больше всего в жизни. И где-то у Вадима Ивановича хранятся так и не опубликованные до сих пор несколько часов их ночных бесед.
Туманов на него сильно подействовал. Высоцкий же не сидел, не воевал, не... театр, кино, литература, путешествия и все. А откуда он знал жизнь? Только от таких вот Тумановых. А Туманов самая яркая личность была в его окружении. И самый близкий друг его последних лет. Актеры, режиссеры, творческие личности всегда тянутся к человеку интересному, с интересной биографией, из которого можно черпать сюжеты, знания жизни. Вот так из него черпал Высоцкий. Высоцкий же слушал его целыми ночами, напролет, в течение нескольких месяцев. И песни написал о Туманове, и это вообще в нем отложилось.
Так говорит Станислав Говорухин, который сам очень близко дружил с Вадимом Ивановичем. А песен под влиянием рассказов Туманова и даже посвященных непосредственно ему было написано несколько.
Эта песня посвящается Вадиму Туманову. Младенчестве нас матери пугали, суля за слушание себе грозя рукой. Они в сердцах бронились и едва ли желали детям участи такой. А мы пошли за так, за четвертах, за ради Бога, в обход и напролом, и просто пылью получу, к каким порогам приведет дорога. Какую пропасть напоследок прокричу. Мы север свой отыщем без компаса. Угрозы мы в детей матерей мы зазубрили, как завет. И ветер дул, скользясь, сдувая мясо, и радуя прохладою скелет. Мольбы и стоны здесь не выживают, хватает и уносит их поземка и метель. Слова и слезы на лету смерзают, лишь брони пули настигают цель. И мы пошли за так, на четвертак, заради Бога, в обход и напролом, и просто пылью получу, к каким порогам приведет дорога, в какую пропасть напоследок прокричу. Все писать не выдержит бумага. Все в прошлом, но прошлое былье и трынь трава. Не раз нам кости перемыла драга. В нас, значит, было золото, братва. Но чуден звон души моей помина. И белый день белей, и ночь черней. И суши снег, и мерзлота надежней формалина. Мой труп на память схоронит навек, а мы пошли за так, на четвертак, заради Бога, в обход и напролом, и просто пылью получу, к каким порогам приведет дорога. напоследок прокричу. Я на воспоминания не падаю, но если занесла судьба, гляди и не тужи. Мы здесь подохли, вон он тот распад. Нас выгребли бульдозеров ножи. Здесь мы прошли за так на четвертак, заради бога, в обход и на пролом, и просто пылью получу. К таким порогам привела дорога. В какую ж пропасть напоследок прокричу.
Четвертак – это те самые 25 лет, которые дали заключенному Туманову за дерзкий побег из лагеря. Вы помните, в одной из предыдущих глав мы рассказывали об анкете, которую заполнил Владимир Высоцкий в июне 70-го года по просьбе Анатолия Менщикова и, среди прочего, назвал самой замечательной исторической личностью Ленина. Знакомство с Тумановым, его рассказы о лагерной, сталинской системе очень сильно повлияли на взгляды Высоцкого. И однажды они вместе с Вадимом Ивановичем заполнили другую анкету. Сидели, смотрели телевизор, где известный советский политобозреватель тех лет зачитывал письмо какого-то труженика и тут же доставал из пачки другое письмо, уже с ответом труженику от какой-то труженицы.
Володя, у него было плохое настроение, так стоял, смотрел, потом мне говорит: слушай, где их подбирают, ты посмотри. Даже, вы знаете, есть люди, которые просто как-то, еще не говоря ничего, уже на них что-то неприятно смотреть, настораживают, понимаете, особенно если это лживое. И Володя сказал, схватил два листа, чтобы пришло в голову, говорит, а поскольку мы часто говорили о людях, о симпатичных, о несимпатичных, нам, схватил два листа и предложил написать 100 человек, которые нам не симпатичны. Что интересно, первая четверка у нас начиналась, это четыре, в первую четверку вошло 4 человека, только порядковый номер не совпадал. И 14-м чисто случайно, естественно, потому что это были те люди гораздо большего масштаба, крутился здесь как раз Дин Рид. И 100 человек, которые мы написали в комнате, Володя в одной, я в другой, процентов 70, ну, может быть, потому что мы говорили о этих людях часто, были одни и те же. А с остальными и он, и я согласился.
В этом общем списке были Гитлер, Ким Ир Сен, Фидель Кастро, Каддафи, Мао Цзэдун. И Ленин тоже был в списке тех людей, которых ненавидели как Высоцкий, так и Туманов. Диссидентом Высоцкого назвать все-таки нельзя, но и убежденным в правоте советских идей человеком он уже точно не был.
Гербарий. Лихие пролетарии, закушав водку килечкой, спешат в свои подполья налаживать борьбу. А я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой, и пальцами до боли я по дереву скребу. Корячусь я на гвоздики, но не меняю позы, кругом жуки-навозники и мелкие стрекозы. По детству мне знакомые, ловил я их, копал, давил, но в насекомые я сам теперь попал. Под всеми экспонатами эмалевые планочки, все строго по-научному указан класс и вид. Я с этими ребятами лежал в стеклянной баночке, дрались мы, это к лучшему, узнал, кто ядовит. Я представляю мысленно себя в большой постели, но подо мной написано «невиданный доселе». Я Гома был читающий, я сапиенсом был, мой класс млекопитающий, а вид уже забыл. В лицо ли мне дуло, в спину ли, в бушлате или в робе я, тянулся кровью крашеной, как звали к шалашу, и на тебе задвинули в наглядные пособия. Я злой и ошарашенный на стеночке вешу, оформлен как на выданье, стыжусь как ученица, жужжат шмели солидные, что надо подчиниться. А бабочки хихикают на странный экспонат, сороконожки хмыкают и куколки язвят. Ко мне гурьбою движутся мои собратья прежние, двуногие разумные гленивон, два пишут три в уме, они пропишут ижицу. Глаза у них не нежные, один брезгливо ткнул меня и вывел резюме. И так с ним не налажены контакты и не ждем их. Вот потому он, граждане, лежит у насекомых. Мышление в нем не развито и вечно с ним чепе. А здесь он может разве что вертеться на пупе. Берут они, не круто ли, меня
меня нашли не вопли. Ошибка эта глупая, увидится изъян. Накажут тех, кто спутали, заставят, чтоб откнопили. И попаду в подгруппу я хотя бы обезьян. Нет, не ошибка, акция свершилась надо мною. Чтоб начал присмыкаться я вниз пузом, вверх спиною. Вот лежу, как высланный, разыгранный в ничью, намеренно причисленный к ползучему жучью. Червяк со мной не кланяется, а оводы со слепнями питают отвращение к навозной голодьбе. Чванливые созданица довольствуются сплетнями, а мне нужны общения с подобными себе. Пригрел сверчка дистрофика, блоха сболтнула гнида, и глядь, два тертых клопика из третьего подвида. Сверчок полузадушенный полсилы свиристел, но за покой нарушенный на два гвоздочка сел. А может, все провертится и соусом приправится? В конце концов, ведь дозочка неплохо, говорят. Все слюбится да стерпится, мне даже стали нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. Да, мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Среди них бывают особи и стали, и осиной. И, кстати, вдруг из коконов родится что-нибудь такое, что из локонов, и что имеет грудь. Паук на мозг мой зарится, клопы кишат, нет роздыха, невестой хороводится красивая оса. Пусть что-нибудь заварится, а там-то хоть на три гвоздика, а с трех гвоздей, как водится, дорога в небеса. В мозгу моем нахмуренном страх льется по морщинам, мне будет шершень шурином, а что мне будет сыном? Я не желаю, право же, чтоб трутень был мне тесть. Пора уже напрячься и воскресть. Когда в живых нас тыкали лавочками колкими, махали пчелы крыльями, пищали муравьи, мы вместе горе мыкали, все проткнуты иголками. Забудем же, кем были мы, товарищи мои. Заносчивый немного я, но в горле горечь комом. Поймите, я двуногая попала к насекомым. Но кто спасет нас, выручит, кто снимет нас с доски? Со мною прочь со шпилечек, сограждане жуки. И как всегда в истории, мы разом спины выгнули, хоть осы и гундосили, но кто силен, тот прав. Мы с нашей территории клопов сначала выгнали и паучишек сбросили за старый книжный шкаф. Скандал потом уляжется, зато у нас все дома и поживают, кажется, уже не насекомо. А я тешусь ванночкой, без всяких там обид. Жаль, над моею планочкой другой уже прибит, другой уже прибит, другой уже прибит.
Годы спустя Вадим Иванович вспоминал, как Володя вернулся из Парижа. Это было после вторжения в Афганистан. Он увидел во Франции репортаж, где показали жениха и невесту, погибших от ракеты с советского вертолета. Высоцкий был настолько возбужден, что хотел прорваться к Андрею Дмитриевичу Сахарову, обратиться к иностранным журналистам, сказать все, что он думает об этом. Но Туманов удержал Володю, понимая, чем ему грозит такой поступок. Он сказал: «Твоих песен ждут сотни тысяч людей. Ты сам не понимаешь, что сегодня значишь для России. Ты делаешь не меньше, чем Сахаров и Солженицын». Удержал, а потом все-таки жалел об этом. Туманов был одним из тех, увы, немногих друзей Высоцкого, которые боролись за него до последнего дня. Даже тогда, когда его роковые пристрастия уже стали слишком сильны и необратимы. Он был откровенен с Тумановым в этом, как, пожалуй, ни с кем, и однажды, в 79-м году, признался, что ему страшно и что он боится, что уже не справится с собой. Известно, что летом 80-го они договорились, что Высоцкий приедет к Туманову в тайгу и там, в изоляции от всех, попытается вырваться, победить самого себя. Но что-то, увы, не сложилось. Последний раз они виделись за несколько часов до смерти. Уже решили, что завтра будут класть Володю в больницу. А ночью Вадиму Ивановичу позвонили, сын снял трубку и услышал: Высоцкий умер.
Мы же ведь дружили по-настоящему, понимаете, не просто так. Знаете, когда бывает с человеком неделю в доме находишься, и когда расставаться неохота, и когда вообще, понимаете, никогда не хватает времени. Сейчас, знаешь, мне не понравилось, я вправде читал выступление Акуджавы о том, что Высоцкий умер, и что все-таки пьянка много. Нет, Высоцкий умер от той советской власти, от той, которая была в то время, потому что Володька был настолько чувствительным и настолько ранимым, он так переживал, что я вообще удивляюсь, как он еще так долго жил, понимаешь?
Смерть друга была не последним ударом в долгой и трудной жизни Вадима Туманова. Уже в разгар перестройки по фактическому приказу Егора Лигачева началась настоящая травля Туманова. После омерзительного пасквиля в газете «Социалистическая индустрия» знаменитая ударная артель Туманова-Печора была разгромлена. Его обвиняли в беспощадном жадной эксплуатации старателей, в том, что живет Туманов чуть ли не как король, что движет им только жажда обогащения и что идеалы наживы Туманов своими артелями и пропагандирует. Его обвинили даже в том, что он якобы обманом получил статус ветерана войны. Не помогло и заступничество Станислава Говорухина, Евгения Евтушенко и многих порядочных людей, выступавших в защиту Туманова. Но самым гадким было издевательство над супругой, Риммой Васильевной. Его верной подругой десятилетия, бывшей для Туманова опорой и тылом. Она четверть века работала в родном Пятигорске на местном телевидении, ее любили все. Именно Римма Туманова организовала в 79 году знаменитую съемку Высоцкого, в то время, когда мало кто рискнул бы сделать подобное. И началась травля этой прекрасной женщины. Даже школьникам младших классов рассказывали, что вот, мол, какая женщина работает на нашем телевидении, а муж у нее, оказывается, жулик и бандит. Это стоило ей 2 инфарктов подряд и совершенно точно укоротило жизнь на несколько лет. Туманов говорил, что тяжелее, чем тогда, ему не было даже в лагере. Но он и теперь не сломался. Туманов создал уже дорожно-строительный кооператив, который за месяц прокладывал дорог в Карелии больше, чем у других получалось за год. Увы, но та власть, которая пришла на смену советской, тоже не сильно его приласкала. Ни Горбачев его не понял, ни Ельцин, ни тем более те, кто пришли им на смену. В общей сложности за время своего существования созданные Тумановым предприятия добыли более 500 тонн золота. Плюс к этому тысячи километров проложенных дорог, аэродромы, промышленные сооружения, построенные в тайге поселки. Впоследствии по предложенной Тумановым модели стала работать целая отрасль. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за участие в боевых действиях, за сданное государству золото правительственных наград не удостоен. Но жизнь научила Туманова главному. Все потеряв, ты можешь вновь начать с мечты и победить. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы Вадима Панюту, Александра Демидова и наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Александра Ковановского, Игоря Рахманова, Александра Петракова, Олега Васина, Николая Исаева, Валерия и Владимира Басиных. Все вместе мы поздравляем Вадима Ивановича Туманова с 90-летием и желаем ему еще одной мечты, которая обязательно сбудется.
Мне судьба до последней черты до креста, спорить до хрипоты, а за ней немота, убеждать и доказывать с пеной у рта, что не то это вовсе, не тот и не та, что лобазники в рот прожитки Христа, что пока еще в грунт не влежала сплета, 300 лет под татарами жизнь еще та, маята 300-летняя и нищета. Но под властью татар жил Иван Калита, и уже был не один, кто один против 100. От намерений добрых и бунтов щита, пугачевщина, кровь и опять нищета. Пусть не в раз, пусть сперва не поймут ни черта, повторю даже в образе злого шута, что ни, но не стоит предмета и тема не та. Суета всех сует, все равно суета, суета всех сует, все равно суета. Чашу испить не успеть набегу, даже если разбить, все равно не могу. Или выплеснуть в наглую рожу врагу, не ломаюсь, не лгу, все равно не могу. На вертящемся гладком и скользком кругу равновесие держу, изгибаюсь в дугу. Что же с чашею делать, разбить не могу. Потерплю и достойного подстерегу, передам. И не надо держаться в кругу, и в кромешную тьму, и в неясную сгу. Другу, передоверивши чашу, сбегу. Смог ли он ее выпить, узнать не смогу. Я с зашедшими с круга пасусь на лугу. Я чаши не выпитой здесь ни гугу, никому не скажу, при себе сберегу. А сказать и затопчут меня на лугу. Вот и ребята, за вас хлопочу, может кто-то когда-то поставит свечу. Мне за голый мой нерв, на котором кричу, и веселый манер, на котором шучу. Даже если сулят золотую парчу или порчу грозят, напустить не хочу. На ослабленном нерве
я не зазвучу, я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу, лучше я загуляю, запью, заторчу. Все, что ночью кропаю, в чину растопчу, лучше голову песни своей откручу, но не буду скользить, словно пыль получу, если все-таки чашу испить мне судьба, если мужика музыка с песней не слишком груба, если вдруг докажу, даже с пеной у рта, я умру и скажу, что не все суета.